Добро пожаловать на наши рок-посевы. Последние дни снится один и тот же сон. Я в высоченной башне до неба, кругом приятные, улыбчивые, чистые люди. Вдруг начинается жуткий пожар. Из комнат не выйти, ревущее пламя преграждает путь. Смрад, дым, жить осталось минуты. Все шарахаются от огня. Выход один — прыгать в окно. Народу много, окошек мало, и люди становятся в очередь за самоубийством. Перелезаю через подоконник, лечу вниз и просыпаюсь. Понимаю то, что для меня сон для нескольких тысяч недавно стало явью. И я проснулся, а они уже не пробудятся никогда. Не мне одному, наверное, такое снится. Во всяком случае, все музыкальные газеты на первых полосах о музыке говорить отказываются. Неудобно. Оно вообще и понятно. Просматривая сводки новостей в обычную неделю, отмечаешь про себя, да чего же материал стал мелкий. Да и сам рок порой напоминает соревнования по легкой атлетике. То есть лица участников меняются, но все виды спорта, в общем, хорошо известны. Может, это от того, что в кабинке комментатора я сижу уже без малого четверти века, но сегодня мы продолжим рассказ о Cocteau Twins, распавшихся 5 лет назад, и они могли бы справить нынче свое 20-летие. Сентября в 49 году в штате Нью-Джерси родился Брюс Спрингстин. 23 сентября 30 года в штате Джорджия родился легендарный блюзовый певец и пианист Рэй Чарльз. Нынче ему 71, но он еще ого-го-го-го. 24 сентября, если бы Линда Маккартни была жива, ей нынче исполнилось бы 50 лет. 25 сентября. День смерти Джона Бонома. Он умер в 80-м году в доме Джимми Пейджа после весело проведенного вечера и части ночи. Судмедэкспертиза показала, что он выпил тогда 40 порций водки. А порция тогда равнялась 26 граммам. Вот и считайте. Более килограмма принял на грудь наш герой, а потом еще и заснул в неудачной для него позе. Не кладите, господа, мертвецки пьяных на спину, а кладите их на бочок, а лучше всего лицом вниз. 26 сентября – день рождения у Брайана Ферри, в прошлом клавишник и вокалист Roxy Music, потом автор многие сольные альбомы. Родился в английском городе Даром в 45 году. 27 сентября – 30 лет назад Black Sabbath получили золотую пластинку за свой альбом Masters of Reality. 27 сентября 47 года родился Meat Loaf, мятной рулет, урожденный Марвин Ли Эдей, американец он из Техаса. Мясной наш рулет. 27 сентября 1987 года погиб басист Металлики Клифф Бертон. Произошло это в Швеции, когда гастрольный автобус группы попал в аварию. Из последних новостей. Одна из крупнейших компаний Соединенных Штатов, Clear Channel Communication, составила список песен, которые в свете недавних событий не очень уместно выпускать в эфир. Но не думайте, что это произведение, призывающее к терроризму или наркомании, совсем нет. Здесь и Армстронг с жизнелюбивой песней «What a Wonderful World», лирическая и струящаяся, как вода, песня Саймона и Гарфанкеля «Bridge over Troubled Water» и даже знакомая всем «Imagine» Джона Леннона. Похоже, что составители руководствовались старым советским принципом «как бы чего ни вышло, как бы кто чего ни подумал». Иначе как объяснить запрет на Фрэнка Синатру с песней «Нью-Йорк, Нью-Йорк»? А уж диссиденты, осмелившиеся поднять голос против общего порыва американского патриотизма, группа «Rage Against the Machine», получили полный запрет на все свои пластинки. Но фирма со своей стороны говорит, что да, действительно, список такой составлен, но то, что он совершенно необязательный. и что продюсеры на местах будут его сами выполнять или не выполнять. Ну, принцип добровольной принудительности мы тоже проходили. Карл Крак, один из основателей группы Atari Teenage Riot, был найден 9 сентября мертвым в своей берлинской квартире. С одной стороны, причина смерти неизвестна, с другой стороны, известна всем. Карл много лет непомерно пил и глотал всякую дрянь. Несколько раз лежал в психбольнице. Собственно, сама группа на год прекратила свою деятельность для того, чтобы дать ему возможность полечиться. В мае ему исполнилось всего 30 лет. Да, господа, короток век пьяницы, а век наркомана еще короче. В среднем, по подсчетам врачей, жизненный срок наркомана – 8 лет. 21 сентября стало известно, что певица Черис Мэтьюс покинула группу «Кататония». На прошлой неделе участники собрались, чтобы обсудить дела. А именно, 45-ка «Stone by Stone» поднялась только до 15-го места. Альбом «Paper, Scissors, Stone», который мы, кстати, обозревали, поднялся до 7-го места альбомного хит-парада, но потом быстро пошел вниз. В общем, оно и понятно. Черис Мэтьюс не в себе. Все гастроли в сентябре поснимали, равно как и выступления на фестивалях. Вы знаете, что сцена – место святое, а свято место пусто не бывает. И, наконец, на общем фоне дума и глума – малая искорка радости. Газета NME, New Musical Express, начинает выходить в России, правда, не в виде газеты, а в виде цветного журнала на 64 страницы. Издание лицензионное, и вместе с англо-американским материалом там будет и отечественное, доморощенное. От себя добавлю, что с редактором состою в емельной переписке. На этом рок-хронику заканчиваем, переходим к нашему рассказу. «50-50 Clowns» пластинки «Death of Las Vegas». Рассказ о «Cocteau Twins» хочу начать с эпизода, который к ним, собственно, отношения не имеет. Произошло это вообще с Бобом Диланом. Несколько лет избегал он встреч с журналистами и, наконец, согласился дать интервью. Через полчаса в конторе его агента раздался звонок, Дилан был в панике. «Ну, вообще, — сказал он, — не знаю, чего они от меня хотят. Все время что-то спрашивают, без конца какие-то вопросы». В этом эпизоде для меня отражается вся суть творческого процесса. Часто бывает, что поэт или композитор творит на стыке сознательного и бессознательного, в тех глубинах своей души и разума, где человек встречается с Богом. Артист глубоко понимает и чувствует, что он придумал, но это еще не значит, что он может это объяснить. По поводу того же Дилана жаловались, что он отказывается вести интеллектуальные разговоры и не хочет обсуждать с критиками или, скажем, с профессурой смысл им написанного, а ведет себя как какой-то последний метек. Нечто подобное происходила из Cocteau Twins после пластинки Treasure. Сочинители и исполнители песен журналистов смертельно боялись. На их репортерские машинки, фиксировавшие не только что каждое слово, но каждый слог и звук, глядели с нескрываемой паникой. «Так, — думали мы, — вспоминает Саймон Реймонд, — они что-то хотят узнать, а мы ответа не знаем. Вот и выведут нас на чистую воду. Уж лучше вообще ничего не говорить». Таким образом, критикам приходилось без авторской поддержки разбираться в головоломных стихах, припудренных еще эфемерным голосом Лиз Фрейзер. От такого въедливого анализа ей, автору, становилось еще страшнее. Казалось, что самые проницательные докопаются до того, что она скрывает ото всех, в чем и себе-то она признается неохотно. Слова к последующим песням становились все более и более зашифрованными. Лиз позже всего боялась, что кто-то узнает их истинный смысл. А потом и этого ей стало недостаточно. Она стала просто выдумывать новые слова. Или брать их из иностранных языков, роясь по словарям. «О своих чувствах, — говорила она тогда, — не обязательно говорить артикулированно. В музыке все и так понятно». И действительно было понятно, но необъяснимо понятно. Меж тем кривая успеха ползла вверх. Немного статистики. Первый альбом, попавший в хит-парад, это «Head Over Heels», он вышел в октябре 83-го, поднялся на 51-е место. Через год, в ноябре 84-го, пластинка «Treasure» вышла на 29-е место, в апреле 86-го диск «Victoria Land» достиг уже 10-й позиции. А вы знаете, чем выше по хит-параду, тем больше тиражи проданного. И хоть большая часть денег оседает в пластиночной фирме, артисту тоже кое-чего перепадает на молочишко. Робин Гатри, заядлый курильщик конопли, теперь мог себе позволить кое-что поизысканней, покайфовее, потоньше. Но он знал, что, скажем, героин — штука опасная. С героином пропадешь. Другое дело — кокаин. Нюхнешь, и минут на 20-30 становишься веселым и беспечным, уверенным в себе человеком, которому в жизни нет преград. Правда, через полчаса снова грусть, уныние, неуверенность. Опять нужно нюхать. Короче, Робин Гатри взялся за кокаин. Во время записи пластинки «Blue Bell Knoll», вспоминает он, я помню, как на золотом диске лежала большая горка кокаина, к которой мы прикладывались. Часа через два наш басист положил инструмент и сказал, что больше он не может. «Мне от этой штуки не по себе», — сказал он. «Пойду-ка я лучше домой». А вот мне лично было очень по себе. Домой мне вовсе не хотелось, и последующие лет 10 я домой так и не ходил. композиция «Heaven or Las Vegas» с одноименного альбома. С большим интересом прослушал недавно я английскую серию радиопередач, в которых исследовался феномен совпадений. Пример. Десятилетняя девочка Лара Уильямс спускает в небо воздушный шарик. Тот, в конце концов, оканчивает полет в саду дома, где тоже живет девочка, 10 лет, и тоже по имени Лара Уильямс. Или, скажем, жили два брата. Один из них погиб, его застрелили. От выстрелов в пальто остались две дырки. Желая сохранять о нем память, другой брат носил это пальто. Через некоторое время убивают и его. Причем пули проходят точно сквозь те же самые дырки. Вот и посчитайте статистическую вероятность произошедшего. Конечно, материалисты и эволюционисты на голубом глазу брались объяснить абсолютно все. Но в этих передачах была и другая точка зрения, а именно обстоятельства, которые складываются в жизни того или иного человека, есть отражение его некой внутренней проекции, его строя мысли, его духовного вектора. Мне такое объяснение ближе, потому что тогда становится понятно, почему одним все время везет, а на других только шишки валятся. Типичный пример – наша героиня Лиз Фрейзер. Она никому и никогда не рассказывала о своем проблемном детстве, но то, что она в этом детстве пережила, в ней что-то надорвало и ушибло. Она была как будто готова к новым ударам судьбы, а уж удары не замедлили проявиться. Ее коллега, партнер, друг жизни – в ЗАГС, кажется, они так и не ходили. Робин Гатри стал заядрым наркоманом-кокаинистом. Близкие ему люди говорили, что ему повезло, потому что при таком образе жизни и дозах наркоты другие давно бы отправились на тот свет. Даже рождение дочери, Люси Белл, его не могло остановить. То есть, типа, я дочь люблю, но кокаин дороже. Жить с Робином стало почти невозможно. Но, будучи не в себе, выходя из астрала, Робин как бы воспарялся во внутренний космос, и музыка от этого выигрывала. А тут еще на свои деньги на юго-западе Лондона в районе Твикенхэм построили собственную студию, в ней можно было проводить сколько угодно времени. Молодые люди, вдохновленные рождением дочери, несмотря на семейные трудности, создавали тогда одну из лучших своих пластинок «Heaven or Las Vegas», композиции, с которой мы играли. Это был альбом полной звуковой сливочной тянучки, рассекаемой упругими ритмами. По слова не говорю. Их было практически не разобрать. Композиция следующей пластинки «Blue Bell No». Музыкальные радости схлынули, как вешние воды. Остался только семейный осадок. Двухлетняя Люси Белль даже в солнечный день внутри дома вынуждена была ходить при ночном освещении, и шторы на окнах были плотно задернуты, потому что папа не переносил яркого света. Вам, наверное, уже известны западные общества анонимных алкоголиков. Для проблемных семей есть такое же общество. И вот туда, со своими проблемами, обратилась Лиз Фрейзер. Всей семьей поехали в Америку, в штат Аризона, в спецклинику. В подобных заведениях метод уже хорошо разработан. Это своего рода коллективная психотерапия, где человек сам доходит, что и почему с ним произошло. По словам Лиз Фрейзер, она поехала, чтобы узнать о причинах наркомании мужа, но, сидя там вместе с ним на коллективных психоизлияниях, очень многое поняла и про себя. Самое главное, в этих клиниках, не прибегая к религии, человека подводят к мысли о том, что он может спастись и поправиться, уповая не на себя, а на некую высшую силу, которая начинает действовать, как только он ей доверится. А я вам скажу, братцы, чего бы там ученые ни доказали, а сила эта есть, и штука эта исключительно мощная. Понятно, что и Робина Гатри рано или поздно проняло. Однажды днем, не находя себе места, он перепрыгнул через забор клиники, пошел в пустыню вдоль русла высохшей реки, сел на каком-то сухом полене и горько заплакал. Слезы лились у него целый день. Село солнце, взошли звезды, а в аризонской пустыне, доложу я вам, они особенно сочные, особенно яркие на черном первозданном небе. И перед лицом этой спокойной вечности личные проблемы Робина заняли свое место в мироздании. И место это было очень скромным. Произошел перелом. В следующем году в жизни пошли крутые перемены. Большая американская фирма «Фонтана» предложила пластиночный контракт, который, по идее, должен был вывести Cocteau Twins в группу мирового калибра. Но уж как не сильны американцы в придуманном ими маркетинге, но некой тонкой субстанции тут они недоучли. А именно, те люди, которые знали и любили Cocteau Twins и автоматически покупали все их новые пластинки, среди клиентов «Фонтаны» не числились. Публика, которой бодрым голосом предлагали купить Cocteau Twins, глядела равнодушно с выражением руминантной коровы. Альбом Four Calendar Cafe, кафе четырех календарей, выпущенный в 1993 году, был почти не услышан. Кроме того, все это совпало с душевным катарсисом Улисс Фрейзер. Все неясные душевные движения, которые она хранила в себе с раннего детства, во время сессии в клинике оформились и словесно, и структурно. И от этого непереносимого душевного груза нужно было как-то избавляться, потому что он лез отовсюду, он душил, он подавлял. На невразумительных мантрах ранних пластинок вместо них пришли слова, полные пронзительной драматичности. «Ого!» — сказали фаны Cocteau Twins. «Да у них теперь еще и слова появились!» Конечно, излить душу хорошо и полезно, но если там за многие годы накопилось много дряни, то каково тем, на кого ты душу изливаешь? Короче, семейные отношения дали трещину, а потом и вовсе лопнули. На американских гастролях, вдруг рассорившись, Робин совсем собрался было уезжать, но его перехватили в аэропорту, и ради общего дела все было решено забыть. Последующий год, однако, уже работали и гастролировали просто как друзья, а не супруги. А в друзья к Лиз Фрейзер попал очаровательный гитарист и певец Джефф Бакли. Рубаха-парень, душа нараспашку, Лиз его обожала. Но по уже упомянутому закону совпадений внутреннего поля с внешним с Джеффом случилась непонятная трагедия. Он утонул в реке, около причала, средь бела дня, в хорошую погоду, причем произошло это за считанные секунды. Он там был с приятелем, тот оглянулся куда-то, глядь, был человек, и нет его. Причем, по-моему, насколько я помню эту историю, тело так и не нашли. Последний альбом Cocteau Twins назывался «Milk and Kisses». Запись его закончили в конце 95-го. Пластинка получилась добротная, сбалансированная, но видно было, что паровоз едет на остаточной тяге, что топка его уже погасла. Робин Гатри, вылечившись от наркомании, вернулся на Землю из своего космоса, стал нормальным человеком и потерял свою безумность, упертость действий. Слушал мнение товариществ. Творчество стало коллективным, а Робина от этого вдруг стало очень скучно. Паровоз с потухшей топкой продолжал катиться по инерции, ибо было в нем много тонн остаточного веса. Троица засела за сочинение и запись очередного альбома для «Фонтаны», но ясно было, что желают они это не из любви или внутреннего переизбытка, а из чувства долга. А из этого чувства, как вы знаете, скажем, дети рождаются исключительно редко. Однажды Лиз Фрейзер позвонила из Бристоля, где она к тому времени жила с новым другом Дэймом Рисом из «Spiritualize», сказала, что беременна, что из Бристоля ехать далеко, что музыка ей перестала нравиться, и поэтому она уходит. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе. Всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, BBC.
Джерси.